В эфире 619-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Феррари берет реванш у Макларена.
Пятый год подряд в финале четырех.
Успех баскетболистов ЦСКА оценивает Сергей Кущенко.
Россияне не знают поражений в Кубке Дэвиса на московских кортах.
Марат Сафин о команде и о себе.
В Европе сражались дзюдоисты.
В Японии каратисты.
Уроки американского спортивного бизнеса
извлекает Роберт Воскиричан.
У микрофонов в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Бокс. В Штутгарте прошел бой за звание чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Новым чемпионом стал узбекский боксер Руслан Чигаев, сумевший по очкам победить россиянина Николая Валуева, который тяжелее его на 41 килограмм и выше на 28 сантиметров. Таким образом, Валуев теперь не сможет повторить рекорд легендарного итальянца Рокки Марчиано, который выиграл 49 поединков подряд. Формула-1. Филиппе Масса выиграл третий этап чемпионата мира Гран-при Бахрейна. Его напарник по команде «Феррари» Кими Райконен финишировал третьим, а второе место занял пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон. Зачетные очки также получили Ник Хайтфельд на BMW четвертое место, второй гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо пятое, Роберт Кубица на BMW шестое, Ярно Трули на «Тойоте» седьмое и Джанкарло Физикелло на «Рено» восьмое. В личном зачете сразу три гонщика набрали по 22 очка. Это Алонсо, Райконен и Хэмилтон. Четвертое место с 17 очками занимает Масса. В Кубке конструкторов положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди Макларен 44 очка, у Феррари 39, у БМВ 18. Следующий этап Гран-при Испании состоится 13 мая. Хоккей. В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Сыграны вторые матчи серии в Восточной конференции, и во всех хозяева площадок потерпели поражение. Атланта уступила Нью-Йорк Рейнджерс 1-2, счет в серии стал 0-2. Оттава проиграла Питтсбургу 3-4, в этой серии счет стал равным 1-1. Еще две встречи завершились с одинаковым результатом 2-3 Нью-Джерси-Тампа и Баффало-Нью-Йорк-Айлендерс. В этих парах счет в серии равный 1-1. Футбол. После пятого тура в российской премьер-лиге троевластие. По 11 очков набрали ЦСКА, одолевший дома «Спартак» из Нальчика 2-0, московский «Спартак», который на выезде сыграл в ничью с «Томью» 1-1, и футбольный клуб «Москва», с таким же счетом завершивший в Казани встречу с «Рубином». В субботу «Зенит» на своем поле взял верх над «Динамо» 3-0. С одинаковым результатом 1-0 завершились матчи «Локомотив» «Химки», «Луч энергии» «Амкар» и «Ростов» «Крылья Советов».
Результаты очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 вы слышали в новостях. И уже по установившейся традиции обсуждаю ситуацию в этом соревновании Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Алексей, давайте вернемся к нашему первому разговору о Формуле-1 в начале сезона в марте, когда мы обсуждали, кто же все-таки будет лидером в команде «Феррари». И многие специалисты перед началом сезона были уверены, что все-таки лучшим будет Филиппе Масса, а вот вы утверждали, что у Кими Райконена шансов больше, и вообще номер один – это Кими Райконен. Ну вот, похоже, третья гонка в сезоне все-таки доказала правоту экспертов и мою в первом разговоре.
По ходу гонки я поймал себя на мысли о том, что все-таки, наверное, авансы, щедро раздаваемые в адрес Кими Райконена, наверное, слишком щедры. Весь прошлый сезон Райконен безуспешно пытался что-то сделать серьезное в Макларене. В этом году он, выиграв первую гонку, в двух последующих не очень хорошо себя проявил. И, пожалуй, что я признаю свою ошибку, но осторожно оставлю себе шанс вернуться к этой теме по истечении нынешнего сезона. Все-таки три гонки, и во всех трех гонках Райконен участвовал достаточно активно. Одну из них, повторюсь, выиграл. И сейчас в личном зачете по 22 очка у трех пилотов, и один из этих трех — это Кими Райконен. А у Массы, замечу, 17 очков. Так что пока, если считать чисто арифметически, то Райконен выглядит лучше, чем его претендент и сегодняшний победитель Филиппе Масса. Но, конечно, тот эпизод в начале гонки, когда Райконен уступил Фернандо Алонсо, Дэвиса, откатившись с третьего места на четвертое, он очень красноречив. Еще раз повторю, красноречивее не бывает. В этом эпизоде мне показалось, что как раз и заключен тот самый «потенциал» в кавычках Кими Райкенена, который не дает ему стать в будущем поистине великим гонщиком, таким, как были его многие знаменитые соотечественники, как, например, Мика Хакинен. Трудно сказать, что помешает ему. Я думаю, может быть, излишнее спокойствие, может быть, отсутствие горячности в крови, какая есть, безусловно, у Фелипе Массы, может быть, еще что-то. Но на двух разных болидах, в двух компаниях-конкурентах, в Макларене и Феррари, есть что-то общее в действиях Кими Райкенена, когда он движется на болиде одном, как в прошлом году, и на болиде другом, как сейчас. Вот этот эпизод с обгоном Райкенена Фернандо Алонсо показывает, что Алонсо действительно чемпион, и характер у него чемпионский. У Райкенена все же характер, мне кажется, не чемпионский. Но это был один из двух наиболее интересных эпизодов, если возвращаться к гонке. Если же вспоминать еще один, то, скорее всего, это череда вторых дозаправок, когда очень хорошо провела ее команда Феррари, и Фелипе Масса показал, что он в блистательной форме и что вряд ли он уступит кому-то первенство сегодня. Еще один эпизод уже по отношению к Фернандо Алонсо. Это когда Алонсо, мне показалось, ввиду каких-то механических или электронных проблем на его болиде, уступил Нику Хайфельду. Уступил ему не просто так, а уступил, между прочим, четвертое место. Ведь до начала гонки казалось, что две Феррари, два Макларена, команды, занявшие два первых ряда стартового поля, никому эти ряды и не отдадут. И эти четыре болида так и будут первыми. Больше того, уже специалисты говорят о том, что именно Макларен и Феррари, только они претендуют на победные места, на первые два места и в общем зачете, и в Кубке конструкторов. Ну вот любопытно, что Ник Хайфельд действительно очень здорово обошел Алонсо. Мне показалось, что особой ошибки в действиях Алонсо там не было. Есть, конечно, надежда на то, что BMW, Заубер и Хайфельд лично что-то противопоставят двум очевидным лидерам. Но это скорее желаемое за действительное, я выдаю.
Ну, мне кажется, это относительно неудачи Фернандо Алонсо явилось следствием его некой излишней самоуверенности перед стартом, когда он в интервью сказал, что ничего страшного, что он стартует с четвертого места, потому что на этой трассе он легко сможет обогнать, когда будет надо и кого надо. Ну, на самом-то деле трасса в Бахрейне считается как раз одной из самых сложных для обгона. Ну, не самый сложный, это, естественно, Монако. Но вот зачем вообще? Ты говорил, Фернандо Алонсо, может быть, хотел как-то заранее повлиять на соперников, не знаю, но в итоге он вот пал жертвой собственной самоуверенности. Ну, что интересно, я заметила, Алексей, мы вот уже третий раз говорим и, в принципе, упоминаем максимум только три команды. И это, может быть, с одной стороны, это уже действительно показатель того, как будет продолжаться дальше чемпионат, а с другой стороны, вызывает некое сожаление, что вот все остальные команды отмечаются не своими успехами на трассе, а всякими
скандальными событиями.
Да, скандальными событиями. Ну, естественно, я имею в виду протесты команды Спайкер, которая на протяжении двух месяцев борется с командой Торо Росса, которая является дочерней у Red Bull, насчет того, что она использует клиентские шасси, что надо бы это запретить. И тут дело уже дошло до суда, хотя Берни Эклстоун очень хотел решить этот вопрос между командами, не доводить вынесение этих разборок в арбитражный суд. Там еще одна интересная ситуация вскрылась, что, оказывается, Спайкер получил оригинальные чертежи болида Торо Росса. Известно, что это очень секретная информация, которую все команды берегут, наверное, прежде всего. И вдруг эти чертежи, на основе которых как раз Спайкер и подает протест, что это чертежи полностью совпадают с чертежами Red Bull, а значит, у них и чертежи Red Bull есть, что тоже это интересно. Получается, что незаконными методами они добыли эту информацию, теперь ее используют. А с другой стороны, а для чего использовать, если бы Торо Росса действительно реально там боролась со Спайкером, но пока-то она безнадежно отстает. Ну, в общем, все это интересно, но тем более, что все-таки есть еще шанс, что команды смогут договориться по предложению Берни Эклстоуна. Следующее собрание будет перед Гран-при Испании.
В этом отношении я бы скептически отнесся к словам насчет договориться, процитировав совладельца Скудерия Торо Росса Герхарда Бергера, знаменитого в прошлом гонщика. Компромисса быть не может. Либо мы правы, либо нет. Если мы ничего не нарушили, то не должны ничего менять. Если нарушили, будем устранять нарушения. Герхард Бергер не добавил, будем ли мы наказаны, если мы нарушили. Но компромисса быть не может. Это такие суперслова, которые для Формулы-1 с одной стороны важны, с другой стороны подчеркивают, что команды, не способные сражаться всерьез на трассе, видимо, как-то компенсируют это сражением вне трассы. И тоже, наверное, всем интересно.
В любом случае, случае мы ждем следующего этапа, четвертого этапа Гран-при Испании. Он состоится 13 мая. И там, помимо, надеюсь, что очень интересной борьбы, это будет первый европейский этап, мы, может быть, заодно узнаем и решение этого конфликта. Честно говоря, он уже начинает немного надоедать, отвлекая внимание все-таки от чистой формулы, чистых гонок, чистых побед и красивой борьбы.
И чистых поражений.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов об очередном этапе «Формулы-1».
В пятый раз подряд баскетболисты ЦСКА вышли в финал четырех Евролиги УЛЕП. Президент клуба Сергей Кущенко, говоря о нынешнем сезоне, не мог, естественно, не оценить и все пятилетие.
Уровень, который за 5 лет был поднят, игровой, структурный, системный, политический, организационный, он, наверное, и позволяет держать такую высокую планку. И для ЦСКА выход в этот сезон был намного сложнее. Не то, что сложнее, а, наверное, больше вовремя мы получили те поражения, которые в течение регулярного сезона Евролиги были, они получались очень вовремя. Потеряв там двух игроков из-за травм в Портезе, мы проиграли хорошей средней команде французской. Ну и супер поражение в Тель-Авиве, которое отчасти ЦСКА поставило, скажем так, в нормальный тонус для того, чтобы все быстренько научились быть чемпионами, что понятие «защищать чемпионский титул» – это несколько другое, когда к нему идти. Введение плей-оффской серии вообще украсило Евролигу. Украсило, и уже второй год подряд мы имеем очень хорошие соревнования именно на этой стадии. Пропали матчи, которые были совершенно никому не нужны, когда уже все понятно. А матчи плей-офф – это просто украшение. Необходимо быть в тонусе в Евролиге с любой командой. Могут писать, что Макаби не тот, еще что-то. Могут писать, что мы слишком сильны. Вот это медные трубы, которые надо тоже пройти. Вот, наверное, отчасти мы их прошли. Остальные трубы будем проходить в Афинах. Вот этот зарядный матч, который неожиданно получился, он привел всех в тонус, и мы реально понимаем, наших болельщиков не 5500, а намного и намного больше в ЦСКА. Болельщики в ЦСКА за 5 лет – это совершенно иная атмосфера на баскетбольных матчах. Очень дорожим публикой нашей, очень дорожим болельщиками, очень дорожим, что в нашем 5000, которые мы сейчас посаживаем, может болеть и заматерелый фан ЦСКА, и у него есть для этого место, есть коллектив, и бизнесмен, и интеллигент, и ветеран, и все, и дети, и семьи. Вот это то, к чему мы стремились много лет. Вот именно эта академическая атмосфера с элементами такого фан-шоу. Очень большие заявки приходят из других городов на поездку в финал четырех. Необычайно много в этом сезоне. Но, к сожалению, проблемы финала четырех существуют. Организация желает лучшего. Греческое и правительство, и муниципалитет очень тяжело работают с Евролигой. Евролига будет делать максимально, чтобы уровень соревнований и организация, имеется в виду, не упал. Но, тем не менее, проблемы, которые мы думаем, что хотя бы в понедельник, вторник мы их разрешим, и нашим болельщикам, которых на сегодняшний момент более 2000 желают поехать в Афины, мы их не хотим потерять. Мы хотим, чтобы было не меньше, чем в Праге. Мы хотим, чтобы каждый болельщик, который именно желает на живое ЦСКА посмотреть, поехал в Афины. Но это не все отчасти зависит от нас, к сожалению.
Очень важно, на наш взгляд, то, что президент ЦСКА Сергей Кущенко не формально, а весьма искренне проявляет заботу о болельщиках команды. Послушаем теперь, что он думает о, собственно, спортивной составляющей предстоящего турнира в Греции.
Финальная часть – это особая атмосфера, и прежде всего игровая, потому что невозможно предугадать один матч. Мы уже проходили Олимпийский, все про него сказано уже. Так вот, неважно, у Никаха была бы или Барселона, это один матч. На один матч могут собраться все. Мы знаем, как Маркус может большие игры играть. У них Санчес вошел в хорошую форму психологическую. У них, несомненно, сыграет Сантьяго, хоть и у Никаха выпускает информацию, что он будет слишком уж он для них там впервые попадать в финал четырех. Это большая честь. Поэтому здесь у ЦСКА никакого шапкозакидательского отношения нет. Мы должны просто реально готовиться к конкретному сопернику. И, на мой взгляд, более такое психологическое и более сложный такой тяжелый вариант – это игра Панатинайкоса и ТАО. Я думаю, многие хотели, чтобы Макаби вошел в финал. Большинство греков, наверное, думали, что все-таки финальные четверки, там Уникаха и Макаби будут типа послабее пара, чем Барселона и ЦСКА. Будет ПАО играть в ставе керамики, будет супер баскетбол. В финале редко бывает, что там какие-то домашние свистки. Финал четырех – это отдельное соревнование в отдельное взятое время, в отдельно взятую секунду. И кто в отдельные вот эти два дня будет готов более тщательно по настрою, у кого будет хватать игроков, которые могут играть под давлением, тому будет сопутствовать удача, несомненно. Я думаю, Панатинайкос стоит более длинная скамейка. Основная часть – опытный тренер и там, и там. Я думаю, что в части взвешивания надо будет говорить на тот момент, когда мы попадаем, например, мы в финал, мы проходим. И вот на тот момент, как играет тот или иной игрок, как ведет игру тот или иной тренер, вот именно в тот момент надо анализировать, а не сейчас. Потому что у Панатинайкоса тоже было достаточно провальных игр. Где-то они тоже ненужная игра, они проигрывали, потом не могли из этого состояния выйти. Поражение Партизана вообще непонятно, из какой серии происходит там и так далее. Тем не менее, вот команда это все-таки такой организм, который надо оценивать в тот момент, когда это время придет.
Да, Сергей Кущенко, безусловно, прав, что в одном конкретном матче может случиться самое невероятное. Но все же надо признать, что класс ЦСКА позволяет его болельщикам рассчитывать на вторую подряд победу в Евролиге.
В последнее время успехи россиян в Кубке Дэвиса существенно превосходят их достижения в индивидуальных турнирах. Потому-то наш корреспондент Елена Приходько и начала разговор по мобильному телефону с Маратом Сафиным вопросом о настроении, с которым теннисисты принимают участие в командных соревнованиях.
Это всегда очень престижно, это всегда приятно. Ну и хорошо для страны, для самого себя. Интересно. Получается, что мы довольно-таки редко играем в команде. А где-то буквально, если все хорошо, то играем где-то 4 матча в году. И мы с командой собираемся и играем за страну. Поэтому всем это приятно, всем это хорошо, все получают своему удовольствие. Ну, в «Анатёрном» так получилось просто. Ничего там такого ужасного нету. И тем более у нас команда довольно-таки очень сильная. И у нас любой может заменить любого. Но, к сожалению, может быть, Коля не был в лучшей форме в данный момент. И хотя, если бы у него было все нормально, мог заниматься и завершить буквально в двух днях.
Спали спокойно при мысли, что не сможете помочь команде в этот раз?
Я думаю, если не я играл, обыграл бы кто-нибудь другой, то, я думаю, он тоже обыграл бы мать ее, то есть или Андреев там, или Миша Южный, потому что они здорово играют сейчас, и я думаю, что у них бы были все шансы обыграть его.
Для вас было неожиданностью, что Торпищев решил все-таки вас поставить на решающую воскресную встречу, или все это оговаривалось заранее?
Нет, на самом деле все решалось в воскресенье утром, но то есть в субботу вечером сказали, чтобы я на всякий случай готовился, и что если что, то я сказал, то я сыграю. То есть, там доктора все сделают, все правильно, то я смогу выйти на корт и сыграть.
В сентябре прошлого года в каком-то интервью вы сказали, что со следующего сезона собираетесь вновь начать играть и выигрывать. Мол, надоело проигрывать. Можно сказать, что с этой победы вы начали оправдывать те слова, и с нее начинается ваше новое восхождение к теннисным вершинам?
Просто на самом деле у меня был несколько таких серьезных травм. И каждый раз возвращаться, и тем более, когда травма ноги, ты постоянно бегаешь, и когда появляется боязнь, что ты не можешь добежать до какого-то мяча, то, конечно, это все это очень сложно. И появляется страх, и появляется своя неуверенность. Конечно, совершенно другой теннис, и очень тяжело играть, получать удовольствие от спорта, когда от тебя ничего не зависит, и все, к сожалению, ни поражения и ничего хорошего.
В таком случае не возникло желания обратиться за помощью профессионального спортивного психолога?
Нет, понятно, что нужно. То есть я не потерялся в жизни, а просто вот такой момент был, что или все будет все хорошо, или как бы надо будет искать что-то другие варианты, потому что довольно-таки все понятно было. Если я смогу играть или не смогу играть.
Вы не раз говорили, что хотите доиграть до 30 лет. Сейчас уже есть какие-то наметки на дальнейшую деятельность?
Да нет, я думаю, все само встанет на свои места. Когда меньше всего ждешь и меньше всего надеешься на что-то, все и получается. Потому что когда слишком много чего-то хочешь, как правило, оно проходит мимо. Потому что слишком хотеть вещи нельзя.
Если говорить о планах на сезон, вы определились для себя, какие турниры первоочередные, а какие станут для вас тренировочными?
Все турниры довольно-таки серьезные по плану. Но, наверное, Монте-Карло, скорее всего, это большой турнир, то есть супердевятки, это мастер сервис, это Монте-Карло, Рим, Гамма, более 2 миллиона долларов, большие шлемы. Я думаю, вот они самые важные, надо к ним подготавливаться, потому что сложные матчи. Если все там сложится, все хорошо, чувствуется на свои места и появляется уверенность. Конечно, это все из-за рейтинга.
В прошлом году после финала Кубка Дэвиса ходили слухи, что вы закончите свою спортивную карьеру. Насколько они в то время отвечали реальной ситуации?
Были моменты там, потому что, как бы, грубо говоря, у меня болела нога, и толком не мог я, как говорил, двигаться нормально, то есть полную силу. Поэтому, если у меня так продолжало все, и смысла играть просто нету, потому что невозможно играть на процентов 80, если ничего толком добиться не сможешь, двигаться очень сложно, а если не сможешь двигаться, смысла играть дальше нет, тем более, когда до этого было все нормально, и результаты были хорошие, а потом играть, быть средничком, удовольствия, конечно, это мало.
Не было желания создать свою теннисную школу?
Нет, ну продолжение, конечно, есть, но очень сложно найти место. Я думаю, в дальнейшем все получится.
Вы уже знаете, где будете жить после окончания спортивной карьеры?
Ну, я думаю, где сейчас живу, или в Монте-Карло, или здесь, между ними.
Сегодня, на ваш взгляд, есть кто-то из молодых, способных добиться таких же вершин, как вы и Давиденко?
Да, появляется. Вот был у нас буквально где-то 3 года была проблема, что никто, грубо говоря, не появлялся на горизонте, а потом всплыли Коля Давиденко, и Королев, и Кабашвили, и Миша заиграл в Южной. Поэтому, я думаю, все есть, все нормально. У нас детишки подрастают.
Слышала, что вас будет тренировать Волков. Это слухи или вы действительно переходите под его начало?
Ну, мы как бы дружим с друг другом, поэтому как бы он помогает мне. Поэтому решили договориться с ним, что мы будем вместе ездить на те или иные турниры.
В полуфинале сборная России сыграет с командой Германии. Что вы думаете об этом сопернике?
Команда очень серьезная, здорово играет. Серьезный игрок у них есть, Хас, поэтому, я думаю, самое главное, он будет в команде. У них, я думаю, что будет очень-очень сложно. Ну, я думаю, все сложно, так мы выбираем покрытие, играем на земле. И для него это не самое-самое лучшее покрытие.
Вот и Марат Сафин подчеркивает, сколь важную роль играет покрытие корта в Кубке Дэвиса. Так что очень хорошо для сборной России, что и матч с командой Германии пройдет в Москве. И у Елены Приходько вновь появится повод побеседовать с кем-то из ведущих российских теннисистов. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Петербурге задержаны, по данным милиции, около 100 участников митинга оппозиции на Пионерской площади. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», были случаи избиений. Власти запретили проведение марша несогласных на Невском проспекте, разрешив лишь митинг, на который собрались несколько тысяч человек. Соединенные Штаты и Япония призвали Северную Корею приступить к остановке ядерного реактора в Инбоне. Вашингтон уведомил Пхеньян об открытии доступа к ранее замороженным 25 миллионам долларов в банке Макао. С получением этих средств КНДР и увязывала остановку реактора к 14 апреля. В Киргизии при невыясненных обстоятельствах погиб один из участников голодовки, которую в течение нескольких дней проводили сторонники оппозиции. Как было объявлено в воскресенье на митинге оппозиции в Бишкеке, Бехтемира Акунова обнаружили повешенным в камере следственного изолятора города Нарын. На будущей неделе киргизская оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Жертвами взрыва в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 35 человек. Десятки ранены. Вблизи иракской столицы разбились 2 британских вертолета, погибли 2 военнослужащих. Как заявило командование, вертолеты, по всей вероятности, столкнулись в воздухе. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей в воскресенье призвал Иран и Израиль присоединиться к зоне, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке. Эль-Барадей выступил в Омане после встречи с королем Иордании Абдуллой II. Глава МАГАТЭ также заявил о готовности этого ведомства оказать содействие Иордании в приобретении ядерных технологий для мирного применения. Власти Великобритании и BBC проверяют появившуюся информацию о гибели похищенного более месяца назад в секторе Газа британского журналиста Алана Джонстона.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
На минувшей неделе завершился чемпионат Европы по дзюдо. Лучше всех выступили спортсмены Франции. На их счету 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Команда России на втором месте, имея по 2 медали каждого достоинства. Это, кстати, не единственное пришедшееся на апрель международное состязание в боевых искусствах. Так, Япония приняла чемпионат мира по кёкусинкай карате, где по традиции разыгрываются призы во множестве возрастных категорий, начиная от 5-летних детей и кончая ветеранами. Россияне уже в третий раз участвуют в подобных соревнованиях. Как правило, представляют страну на чемпионате спортсмены сильнейшей из российских школ – Пермской. С главным тренером российской команды Константином Баженовым перед ее отправлением в Японию побеседовал Имамбек Абдусаидов.
Наши ребята участвовали в 2005-2006. Также у нас были победители в этих турнирах. В 2005 году Сивков стал у нас чемпионом, Роман. Своей высокой категории. Баженов Павел призовое место занял. Дериндяев Алексей и Хрущ Николай. Также в это время был по молодежи чемпион Душкевич Антон. В 2006 году у нас как бы результаты поменьше, им поменьше людей как бы возили. Как вот уже третий год ездим подряд, нам нравится. Ну, ребята как бы растут по приезду с Японии, они растут. Вот у нас здесь два человека, парнишки, чемпионы области у нас. Призеры не чемпионы чемпионатов России прошлых лет. Они первый раз вообще в Москве. Они как бы из глубинки у нас, город Нытва такой есть. Он там по уровню в карате, как по нашему Пермскому краю, один из лучших. Вот они с тренером, с Вадимом Кольцовым едут туда. Но ребята первый раз вообще в Москве, а тем более в Японии, грандиозно.
В развитии кёкушинкай карате в Перми и в Пермском крае, вот кто сыграл хорошую роль, кто вложил свой труд?
Это у нас нынче было 30... Не нынче, а вот в 2006 году было 30-летие нашего движения. Одними из первых подвижников были Александр Николаевич Алымов, но он сейчас у нас как считается самым главным по Пермскому краю. Краснов Евгений, Михалев Сергей, Калинкин Сергей, Юрий Петрович Трутнев, министр у нас. И когда вот все это у нас завертывалось, большое влияние здесь было Александра Николаевича Алымова и Юрия Петровича Трутнева, что они нашли общий язык и сделали для наших ребят спортивную школу на бюджетной основе. Это такой прогресс не просто в российском кёкушинкай, но и в мировой кёкушинкай, когда от секции карате садятся на плечи государства. У нас еще там одна школа, Шатакан есть школа в Перми, тоже на плечах государства. Очень помогает тренерам и развивать кёкушинкай в регионах. Тогда и тренерам легко, и ребят можно вывести на те, на другие соревнования. Не только за счет родителей, но и за счет бюджета.
А сколько таких школ в Пермском крае?
По карате кёкушинкай у нас две. Одна краевая и одна городская. А в областной школе 10 или 12 регионов.
Мы хорошо знаем Александра Пичканова из вашей школы. И вот сейчас он очень часто едет в Японию. Как нам сказали, что японцы полностью обеспечивает его по тренировкам, по поездкам и по проживанию в Японии, и по участию в других странах на чемпионатах. Как вы думаете, как он этого добился?
Вырос на моих глазах Александр Пичкунов. Сейчас он большая очень звезда в мире кёкушинкай и К1. Чем он это добился? Он упорными тренировками. Просто тренировался там до изнеможения, себя на лишнее не разбрасывал. Ну, это очень тяжелый труд, не всем дано.
А сейчас у многих есть такой потенциал, как у Александра Пичканова?
Ну, сейчас побольше соблазнов, как бы уличных. Одна из тем, то, что мы потеряем людей, это игровые аппараты, они уходят туда и пропадают. Ну, интересно, неинтересно. Ну, как эта волна идет? Мы от этого никак не застрахованы. Никак. Ну, тогда этого не было, но потенциал, если человек хочет что-то добиться, мы им все говорим, нужно пахать, как Саня Пичкунов.
Поговорив с тренером пермских каратистов Константином Баженовым, Имамбек Абдусаидов задал и несколько вопросов его подопечным.
Игорь Данилов, 3-й кью.
Баженов Павел, 2-й кью. Тренер Баженов Константин Витальевич, отец мой.
Попова Варвара, 1-й дан.
Тренер Мурзаев Фарид Валерьевич.
Ребята, вы впервые едете в Японию?
Я, да.
Давно мечтал об этом?
Ну да, с самого начала.
Наверное, наслышался, да, о Японии, о стране восходящего солнца?
Да, слышал и читал. Мне кажется, там очень интересно узнать для себя много нового. Вообще, о Японии самой узнать. И о соревнованиях, конечно же, тоже.
А, я ездил, понравилось, как очень, как в сказку приезжаешь. Да? После Перми сказку, там чисто. Люди дружелюбные, не как в России. Ну и не говорю то, что Россия тоже плохая, но тоже это. Ну просто там... как бы контингент людей другой.
Япония — сочетание древней культуры и традиций в сочетании с тем, что новая страна, новые технологии, там небоскребы и такая маленькая страна. И за счет вот этого необыкновенного достаточно в нашем мире сочетания, наверное, они на таком высоком уровне.
Значит, давно мечтали, да, о поездке?
Ну да, в принципе.
И не только, наверное, и тренировались, готовились, да?
Ну, соответственно, не просто же так туда поехать.
Как вы настроены? Настроены на победу?
Как получится.
Всегда нужно на победу настраиваться. Смысл-то ехать, если не настраиваешься на победу? Смысла-то нет.
Конечно, на победу, на первое место.
Ребята, скажите, чем вас привлекает кикушинка и карате?
Я как бы начал заниматься, папа перевел на тренировку сначала, типа, просто бегал. Ну, как бы маленький это был, потом начал серьезно заниматься, понравилось. Ну, жесткий вид спорта помогает, ну, силу воли развивать, характер.
Такой очень, да, жесткий вид спорта, боевой. Он помогает жизни в различных ситуациях. Все тренирует, воспитывает характер.
Заставляет организовывать собственную жизнь. Потому что по кроме спорта есть еще целая куча других вещей. Там учеба, личная жизнь, поэтому нужно все успевать.
Каждый человек, ну, как бы выбирает для себя свой путь и вершит свою судьбу. Если он тренируется, хорошо тренируется, значит, он показывает хорошие результаты. А если он не настроен, тренировки пропускает, и от этого зависит результат.
С членами сборной России по кёкусинкай карате перед отправлением на чемпионат мира в Японию беседовал Имамбек Абдусаидов.
В нашей рубрике «Экономика большого спорта» следуем плану эксперта программы «Прессинг» Роберта Воскеричана. Сегодня очередная беседа на тему «Уроки американского спортивного бизнеса». Но, как выясняется, и на солнце бывают пятна, и в американском спортивном менеджменте есть тоже изъяны. Не так ли, профессор?
Совершенно верно. Если вы очень политкорректно выразились, изъяны. Речь идет не об изъянах, а, на мой взгляд, о крупных недочетах, граничащих с ошибкой. В версии Толерана, которая хуже, чем преступление. Но обо всем по порядку. Речь идет о ситуации в НХЛ постлокаутной, что ли, если можно так выразиться. То есть после локаута, мы говорили об этом неоднократно в различных выпусках прессинга, о том, что после локаута НХЛ, как птица Феникс, возродилась, да, действительно.
То есть последние полтора сезона.
Да, они заработали дополнительно 2 миллиарда долларов, что позволило им поднять потолок зарплат клубный с 39 до 45 миллионов долларов. И, в общем, все было хорошо, но это был просто обычный, экономисты знают, о чем я говорю, восстановительный рост. После глубокого спада, а локаут это фактически крах был, год мне лига вообще не функционировала. Вот они показали такой результат. А потом начались проблемы, которые были заложены в изъянах той реформы, которую инициировал и провел Гэри Бэтмен. Поэтому, когда мы говорим о недочетах, об изъянах, об ошибках и провалах, я бы даже сказал, потому что есть очень неприятные симптомы. Практически целиком и полностью это, если угодно, вина лежит на Гэри Бэтмене, который, с одной стороны, показал себя очень жестким администратором, добил профсоюзы, другого слова не подберу, заставил их принять, по сути дела, условия более или менее почетной капитуляции, но выяснилось, Дмитрий, что это была пиррова победа. Первая победа, которая, в общем-то, заложила мину замедленного действия под все здание бизнеса НХЛ. Итак, обо всем по порядку. Но для начала затронем проблему бюджетов клубов. Во-первых, она самая сладкая, что называется, и особенно любима нашими слушателями. Им интересно знать, какой клуб на какие деньги живет.
Да, и кто сколько из игроков зарабатывает.
Да, но про игроков говорить не будем, потому что мы уже знаем, что из этого потолка максимальное, значит, 45, сейчас потолок, максимальное 20% можно платить одной звезде. Ну вот и считайте, вот 9 миллионов долларов – это максимум, который можно
в год
получить. В год, естественно, да. А что случилось с бюджетами? В связи с тем, что приняли потолок, начался социализм, что для Америки совершенно не свойственно. А социализм выражается в следующих тенденциях. Вот возьмем Рейнджерс, да? Самый богатый и самый бестолковый был клуб с точки зрения спортивных результатов. Я беру данные из еженедельника футбол.хоккей. Перед локаутом сезон 2003-2004 бюджет составлял 76,5 миллионов долларов. Или второе место после Детройта. А Детройт, мы знаем, самый дорогой клуб. И самый богатый, вернее, клуб. А сезон 2006-2007 годов, то есть нынешнего сезона, который еще не закончился, чуть более 43 миллионов. То есть, ну, не в два раза, но почти в два раза сократилось. Зато бюджеты клубов, скажем, наподобие «Оттавы», который до локаута составлял около 40 миллионов, примерно так на ком же урастал, но вырос на 2-3 миллиона. То есть получилась уравниловка. Очень сильно пострадал бюджет Детройта, о котором мы упомянули. 78 миллионов был бюджет перед локаутом, и 42, сейчас на 15 месте по бюджету, был на первом месте, стал на 15 месте. А к чему это привело? Вот эта ошибка. Эта ошибка привела к тому, что средние и ниже средние, те, которые клубы ниже среднего котировались, приблизились к этой середине, но не пересекли ее, а клубы гранды опустились до их уровня. То есть произошла самая банальная уравниловка.
Но тем самым возросла спортивная конкуренция же.
Можно сказать, что возросла конкуренция в том смысле, как в известном анекдоте, у одного человека дед боролся за то, чтобы не было бедных, а у другого за то, чтобы не было богатых. Вот случилось второе. В этом смысле конкуренция на более низком уровне возросла, действительно. Но это еще не все. Еще одну бомбу господин Бэтмен подложил под здание своего детища НХЛ, когда ввел новую систему розыгрыша. Если система розыгрыша, которая практиковалась до локаута, предусматривала, что каждая команда сыграет с каждой командой хотя бы один раз в сезоне, то сейчас некоторые команды никогда не приезжают, скажем, Вашингтон никогда не приезжает на западное побережье. Что это означает? Дело в том, что волны Кондратьева, так называемые, или кондратьевские волны в экономике, мы говорим о том, что и в хоккее они есть, и российская, советская школа бывшая, она сейчас в нижней точке с точки зрения рождения звезд. То же самое касается и канадцев сегодня, и американцев. Они в один голос говорят, что во всей НХЛ есть две мегазвезды уровня тех, которые были великие. Харламов, братья Маховличи, Курнуае, вот эта плеяда 70-х, потом 80-х годов Грецкий. Сейчас только две фамилии называют, Кросби и Овечкин. Все остальные даже рядом с ними не стоят.
А как же Ягр, Селяне, Форсберг?
Речь идет об интересе зрителей. Они говорят, что есть две мегазвезды, которые могут привлечь зрителей. Вот я могу процитировать директора спортивного центра Орегонского университета Пола Сонга. Появление двух звезд такой величины, речь, я повторяю, идет о том, что эти звезды не могут попасть на западное побережье и сыграть там, чтобы поднять зрительский интерес. Вот что говорит Сонга. Появление двух звезд такой величины, как Овечкин и Кросби, представляет огромный интерес для рынка НХЛ и может здорово оживить его. Если трибуны моей арены не заполняются на все 100, и тут появляются парни, на которых народ валит валом, то я должен завязаться узлом, а обеспечить приезд этих звезд на мою площадку. Это обязанность каждого нормального менеджера. Это слова того самого Сонгарда, который занимается всерьез спортивным маркетингом. А этого нет. Соответственно, какие результаты? Уже теперь мы переходим к конкретным результатам. Первый и самый неприятный результат – это резкое падение интереса. Вот ситуация в команде Nashville Predators, или хищники из Нэшвилла. Президент клуба объявляет, что если средняя посещаемость домашних игр к концу вот сезона 6-7 годов не превысит 13 200 человек, то он начнет подыскивать себе новое пристанище. То есть клуб должен переехать. То же самое грозит Питтсбургу. Более того, Детройт, столица американского хоккея, полупустые трибуны. И что самое страшное, абонементы проданы, а люди не ходят. Это самое опасное, потому что они разочаровались. Это значит, что в следующий сезон они просто не купят, потому что и американцы, и китайцы, и филиппинцы, все люди нормальные. Они не будут покупать для того, чтобы держать эти абонементы дома и не использовать. Просто они купили и поняли, что их обманули. И поэтому они не ходят. И это все выставляется в вину господину Бэтмену, потому что он допустил грубые ошибки. Во-первых, он слишком жестко провел переговоры с профсоюзом, заставил принять свои условия, потом сделал уравниловку и, в конце концов, отстоял новую систему розыгрыша, по которой клубы Восточной конференции не встречаются с западными и наоборот.
Ну, допустим, умерить амбиции звезд, я имею в виду снизить их гонорары до приемлемых каких-то размеров, это понятно. А смысл какой вот в его новой формуле проведения чемпионата?
Это не только я не могу понять. Человек далекий и географически, и, в общем-то, и функционально от НХЛ. Но его критикуют, его же, ну, если угодно, соратники, коллеги, партнеры деловые. Они говорят, почему? Он очень упрямый, они говорят. Он всегда настаивает на своем. В каких-то делах, в каких-то вопросах, в какие-то периоды это было на благо, во благо. И это помогало. Но сейчас, я процитирую того же Сонгарда, он говорит, это все цитата из еженедельника «Футбол.хоккей». Да, Гэри Бэтмен, пишет Сонгард, предпринял кое-какие успешные шаги для развития и укрепления НХЛ. Но в целом, почти как приговор звучит, но в целом он зарекомендовал себя как неудачливый менеджер. едва ли кто-либо в Лиге всерьез желает продолжения его правления, которое вполне может привести к ее сокращению и упадку. Первые звоночки уже появились. Я напомню, перед самым локаутом НХЛ почти была продана. И только угроза локаута и неудачные переговоры, которые в итоге, как мы сейчас уже знаем, зашли в тупик, и год лига не функционировала, да, привели к тому, что переговоры между крупным американским инвестиционным фондом Bain Capital и НХЛ зашли в тупик. Они предлагали 4 миллиарда долларов за всю НХЛ, то есть за бренд, за систему розыгрыша и за все клубы оптом, все вместе, за 30 клубов. Проблема там была в том, что НХЛ – это всего лишь некое сообщество самостоятельных бизнес-единиц, которые называются профессиональными хоккейными клубами. И между ними не было согласия, а нужно было договориться со всеми 30. Проблема в том, что все эти 30 клубов, каждый по-своему котировался. Например, на период переговоров до локаута самый дорогой клуб был Детройт. Ну, мы помним, да, первое место по бюджету и первое место по очень многим показателям. Капитализация его составляла 266 миллионов долларов. А Эдмонтон был самый дешевый с точки зрения капитализации и по бюджету, кстати говоря, тоже где-то в хвосте плелся. Всего 86 миллионов. И, естественно, они не могли прийти к единому знаменателю по поводу того, кто сколько стоит и кто из хозяев клубов должен получить больше отступных. А сейчас, благодаря усилиям Гэри Бэтмена, в кавычках, конечно, эта тема опять возникла и уже предлагает не 4 миллиарда, а всего 3,5 миллиарда долларов. То есть произошло самое страшное с точки зрения капиталиста. Падение стоимости его бизнеса, падение капитализации. И, конечно же, я думаю, Бэтмену этого его бизнес-партнеры не простят.
Подытоживая сказанное нашим экспертом, профессором Робертом Васкевичаном, можно сделать вывод, что Гэри Бэтмен, который в свое время выглядел перед российскими хоккейными управленцами своего рода молодцом, теперь уже сам на грани того, что может сесть в лужу, оказаться в очень-очень щекотливой ситуации. У нас еще осталась одна серия уроков американского спортивного бизнеса, и речь пойдет об очень экзотическом виде спорта.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера вполне можно назвать рецензией на программу. И что самое приятное, рецензией положительной. А к тому же на программу редкого в нынешнее время жанра.
В одном из обозрений прессинга я рекомендовал слушателям передачу «Неделя спорта» с Алексеем Поповым. По понедельникам она выходит на канале «Спорт». Но в прошлый понедельник передачу вел не Попов, а Дмитрий Губерниев, репортажи и комментарии которого всегда хочется слушать под звуки государства гимна России, настолько переполнены они патриотизмом. На этот раз Губерниев был не похож на себя, никакой фальши, подчеркнутая объективность, точная оценка прошедших соревнований, критика российских спортсменов, похвала заслуживших ее иностранцам. Мы увидели хорошую аналитическую передачу, где каждая затронутая тема была интересна и давала повод для размышлений. Подобрали интересных выступающих, готовых честно отвечать на острые вопросы, признавать собственные ошибки. Шамиль Тарпищев – прекрасный рассказчик. И Губерниев на примере недавнего матча теннисистов России и Франции попросил тренера сборной познакомить зрителей с нюансами своей работы. Тарпищев тему подхватил с удовольствием. Нам стало известно, как формировалась команда, какую стратегию выбрал тренер, как отбирал он игроков на ту или иную встречу, готовилась ли пара Андреев-Давыденко заранее или это был экспромт. Сознательно ли тренерский штаб держал в запасе до решающего поединка Сафина, не опровергая слухи о том, что Марат все еще залечивает травму и находится в неважной форме. Все эти тонкости никто из тех, кто комментировал трансляции в прямом эфире, конечно, не знал, а потому яркий рассказ Тарпищева обо всем, что осталось за кадром, воспринимался, не побоюсь этого слова, как маленькая новелла. Губерниев же своевременно задавал вопросы, стараясь как можно глубже проникнуть в тренерские тайны. Перейдя к новой теме, со своим авторитетным собеседником он не согласился, скептически отреагировал на ответ Тарпищева о том, что Шарапова в ближайшее время все-таки выступит за сборную России. Но в сложившейся ситуации, здесь Тарпищев поведал зрителям еще одну тайну, встает вопрос о ее участии в Олимпийских играх, о чем Шарапова так мечтает. Второй сюжет передачи, снятый на пленку, о хоккейной сборной России. Он показался мне не очень удачным. Например, выглядело странным сообщение Вячеслава Быкова, что чуть ли не до отъезда на чемпионат мира тренеры намерены держать на сборе около 40 человек. Не отразится ли такой подход к отбору лучших на психологическом состоянии и физической форме игроков?
Быков говорил об этом, но вскользь, любопытство болельщиков не удовлетворив. Так что у меня, например, создалось впечатление, что отбор по Быкову не очень педагогичен. Жаль, что Губерниев в этом случае не поддержал марку аналитической передачи и после окончания сюжета уже в студии не высказал свою точку зрения на рассуждение тренера. Зато неожиданным для канала «Спорт» было подведение итогов недавно закончившегося чемпионата мира по велогонкам на треке. Вначале на экране появилась таблица, иллюстрирующая, как за последние 5-6 лет снизились достижения российских велосипедистов. В графе 2007 год была нарисована всего одна бронзовая медаль. Затем, сменяя друг друга на одни и те же вопросы, отвечали руководитель Федерации велоспорта России Александр Гусятников и самая именитая российская гонщица, чемпионка мира и Олимпийских игр Ольга Слюсарева. Гусятников был элегически грустен, рассуждал о неудачах, но в будущее смотрел с оптимизмом, не объясняя, правда, на чем он основан. Слюсарева же говорила зло и энергично, призналась, что от стран лидеров российская сборная отстала на несколько лет. На примере английских велосипедистов рассказала, каким количеством датчиков обвешаны они во время тренировок, сколько видеокамер наблюдает за каждым их движением во время гонки, какая мощная научная бригада все эти наблюдения ведет, систематизирует, обобщает данные и дает рекомендации. И сравнила описанное со скромными тренировками российских гонщиков. Грустная улыбка Гусятникова, напор Слюсаревой, приведенные в таблице данные, все это хорошо запомнилось без дополнительного текста ведущего. И сюжет этот показался мне отличным примером, как убедительно может телевидение анализировать то или иное спортивное соревнование. Так что с удовольствием отмечу, что обращение к аналитическим передачам пока не всегда совершенное, все-таки заметно и на канале «Спорт», и на НТВ+, что можно только приветствовать, и к чему программа «Прессинг» призывала телевизионных журналистов уже много лет.
Как же хорошо, что появились хоть какие-то аналитические телепрограммы. Разделяя удовлетворение, высказанное Аркадием Ратнером, выражаем робкую надежду, что и другие спортивные трансляции дадут когда-нибудь повод для положительных рецензий. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Бокс. В Штутгарте прошел бой за звание чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Новым чемпионом стал узбекский боксер Руслан Чигаев, сумевший по очкам победить россиянина Николая Валуева, который тяжелее его на 41 килограмм и выше на 28 сантиметров. Формула-1. Филиппе Масса выиграл третий этап чемпионата мира Гран-при Бахрейна. Его напарник по команде «Феррари» Кими Райконен финишировал третьим, а второе место занял пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон. Зачетные очки также получили Ник Хайтфельд на BMW четвертое место, второй гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо пятое, Роберт Кубица на BMW шестое, Ярно Трули на «Тойоте» седьмое и Джанкарло Физикелло на «Рено» восьмое. В личном зачете сразу три гонщика набрали по 22 очка. Это Алонсо, Райконен и Хэмилтон. Четвертое место с 17 очками занимает Масса. В Кубке конструкторов положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди «Макларен» 44 очка, у «Феррари» 39, у «БМВ» 18. Следующий этап Гран-при Испании состоится 13 мая. Хоккей. В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Сыграны вторые матчи серии в Восточной конференции, и во всех хозяева площадок потерпели поражение. «Атланта» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» 1-2, счет в серии стал 0-2. «Оттава» проиграла «Питтсбургу» 3-4. В этой серии счет стал равным 1-1. Еще две встречи завершились с одинаковым результатом 2-3. «Нью-Джерси-Тампа» и «Баффало-Нью-Йорк-Айлендерс». В этих парах счет в серии равный 1-1. Футбол. После пятого тура в российской премьер-лиге троевластие. По 11 очков набрали ЦСКА, одолевший дома «Спартак» из Нальчика 2-0, московский «Спартак», который на выезде сыграл в ничью с Томью 1-1, и футбольный клуб «Москва», с таким же счетом завершивший в Казани встречу с «Рубином». В субботу «Зенит» на своем поле взял верх над «Динамо» 3-0. С одинаковым результатом 1-0 завершились матчи «Локомотив» «Химки», «Луч энергии» «Амкар» и «Ростов» «Крылья Советов». В субботу стартовал 34-й тур английской премьер-лиги. Занимающий третье место Ливерпуль сыграл в ничью с Манчестер Сити 0-0, а идущий следом Арсенал взял верх над Болтоном 2-1. Главные претенденты на победу в турнире Манчестер Юнайтед и Челси встречаются между собой 9 мая. Домашний матч без пяти минут чемпиона итальянской серии А Интера с Палермо вынесен за рамки 32-го тура. На 15 очков от миланского клуба отстает Рома, которая нанесла поражение Сампдори 4-0. Другая столичная команда, Лацио, сыграла в ничью с Асколи 2-2 и занимает третье место, имея еще на 9 очков меньше. Во французском первенстве на втором месте Тулуза, которая одержала победу над Ассером 2-0. Следом идет Ланс, в матче которого с Нантом голов забито не было 0-0. Встреча же Лиона, который с большим отрывом опережает соперников, вынесена за рамки тура. Во главе Бундеслиги Германии с 59 очками Шальке 0-4 после гостевой победы над Майнцем 3-0. На 4 очка отстает Штутгарт, обыгравший Ганновер 2-1, но его может обойти Вердер в случае положительного исхода вынесенной встречи с Дортмундской Боруссией.
Вы слушали 619-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».